Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Это Лэнс Армстронг. Наверное, один из самых известных, самых титулованных велогонщиков за всю историю человечества. В 1996 году, когда он только начинал свою карьеру, этому многообещающему спортсмену поставили диагноз, который, казалось бы, перечеркнул всю его дальнейшую жизнь. Рак третьей степени. В этот момент он буквально, раковые опухоли метастазами распространяются, перекидываются на мозг, они перекидываются в легкие. И в этот момент спортсмен в буквальном смысле снова откашливается кровью, он захлебывается своей кровью. Рак третьей степени. После химиотерапии, после нескольких операций, его тело меняется кардинальным образом. Он больше не тот спортсмен, не тот велогонщик, которым он был раньше. 1996 год. Всего три года спустя, в 1999 году, он участвует в первой своей гонке Tour de France и выигрывает ее. С 1999 года по 2005 год он выиграл Tour de France 7 раз подряд. Этого больше не удавалось никому. 7 раз подряд он становится победителем одной из самых тяжелых дистанций, которая только известна в велоспорте. 7 раз подряд. И ближе к концу его карьеры, к 2005 году, начинают ползти слухи о том, что, может быть, не все так хорошо, о том, что, может быть, у этой истории есть другая оборотная сторона, о том, что, может быть, на самом деле гонщик использует препараты, которые запрещены. Но как можно обвинить человека, победившего рак? Как можно обвинить человека, который в буквальном смысле снова смотрел в лицо смерти и преодолел все? К 2012 году обвинения становятся слишком громкими. И вот в 2013 году Лэнс Армстронг соглашается на интервью с Опрой Уинфри. Эксклюзивное интервью, в котором спортсмен признается во всем. С 1999 года. Вот 2005 год, на протяжении всего этого времени, всех 7 гонок, он постоянно был на допинге. Он и вся его команда. 7 побед, которые не стоят ничего. 7 побед, которые у него забрали, потому что на протяжении всего этого времени он был на допинге, он использовал запрещенные препараты. Удивительная история, потрясающая история, у которой есть другая сторона. У которой есть изнанка, у которой есть правда, то, как на самом деле все происходило. Давайте в почтение Господа встанем и прочитаем сейчас буквально один отрывок, одно предложение из Евангелия от Матфея, 5 глава, 8 стих. «Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога». Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы славим Тебя за Сына Твоего, мы славим Тебя за то, что благодаря Его крови Ты очищаешь наши сердца. Мы приходим к Тебе и просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, всю полноту, всю глубину того, что значит быть чистым сердцем, того, что значит быть открытым Тебе, того, что значит быть искренним, того, что значит жить целостной жизнью, того, что означают эти строки. И дай нам, Отче, не только узнать об этом, но преобрази нашу жизнь силой Духа Твоего Святого. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Самая известная проповедь Иисуса Христа, которую мы знаем как Нагорная проповедь, начинается с 8 утверждений, с 8 блаженств. Первые 4 блаженства обращены к нашим взаимоотношениям с Богом. Они описывают наши взаимоотношения с Богом. Последние 4 блаженства описывают наши взаимоотношения с людьми вокруг нас. На прошлой неделе мы говорили с вами о том, что блаженны милосердные, потому что им будет явлена милость. То есть люди, которые уже прощены, люди, которым уже явлена милость, и люди, кто потому что им уже явлена милость, теперь проявляет милость к людям, которые окружают их, названы Иисусом блаженными. Им была явлена милость, они проявляют милость, и им будет явлена милость в конце времен. И дальше Иисус переходит к следующему. Он говорит: блаженны чистые сердцем. Блаженные те, у кого история, которую люди видят, в тот фасад, с которым люди сталкиваются, и является настоящим отражением того, что происходит в их жизни. Блаженны те, кому нечего скрывать. Блаженны чистые сердцем. Даллас Уиллард как-то сказал о том, что болезни являются видимым отражением невидимого греха в нашей жизни. То есть, когда мы смотрим с вами на болезни, когда мы смотрим с вами, особенно если болеет ребенок, наше сердце разрывается, наше сердце скорбит об этом. Мы не можем понять, почему это происходит. И вот Даллас Уиллард говорит, просто посмотрите на это с другой точки зрения. Весь мир поражен грехом. И когда вы видите эти внешние проявления, это отражение того, что происходит в сердце каждого из нас. Если это так, то что будет, если все вокруг нас узнают, что происходит в нашем сердце, узнают, что происходит в нашей душе? Что произойдет, если все тайное действительно станет явным? Что будет тогда? Насколько чисты наши сердца? Насколько мы открыты, насколько мы искренни? Именно об этом и Иисус и говорит здесь. Что будет в этой ситуации, если люди увидят то, что происходит в глубине наших сердец? Для нас не секрет, что те, кто чисты сердцем, действительно счастливые люди. Те, кому нечего скрывать, это действительно счастливые люди. Наши проблемы возникают из-за двух вещей. Во-первых, мы не всегда отдаем себе отчет в том, что означает эта чистота сердца. Что такое быть чистым сердцем? А с другой стороны, если мы отдаем себе отчет в том, что такое быть чистым сердцем, мы не совсем понимаем, а как эту чистоту обрести, как очистить свое сердце. И именно об этом мы поговорим с вами сегодня. Мы посмотрим с вами, что чистота сердца – это открытость во взаимоотношениях с Богом, а во-вторых, это искренность во взаимоотношениях с людьми вокруг нас. И мы увидим с вами, что сердце очищается покаянием, и чистота эта поддерживается исповеданием, исповедью нашей. Вот это две вещи, на которые мы обратим внимание. Люди, кто открыт во своих отношениях с Богом, люди, кто искренен в отношениях с другими людьми, живут настоящей, полной, целостной жизнью. И вот это второй, вот этот вот второй аспект требует от нас постоянства. Покаяние, которым мы делаем первый шаг, требует постоянства в том, чтобы мы постоянно очищали наши сердца. Мы все время очищали бы наши сердца исповедью. Именно об этом мы и будем говорить сегодня. Кто такие чистые сердцем? Чистые сердцем – это люди, которые прежде всего осознают свое несовершенство. Иисус об этом уже говорил: блаженны нищие духом, блаженны те, кому нечего предложить Богу, блаженны те, кто осознает, что внутри их души не богатый внутренний мир, а нищета, им нечего дать Богу. Они осознают свое несовершенство, они оплакивают свое несовершенство, но они при этом не отчаиваются. Это люди, кто осознает, признает свои грехи, но не гордится ими. Мы живем с вами в то время, когда очень важно быть уязвимым, очень важно быть настоящим. Это то, что ценится больше всего. У нас даже супергерои сейчас какие-то очень-очень человечные, какие-то очень уязвимые, потому что нам важно, чтобы каждый из нас был уязвимым. И есть вот эта вот невидимая грань между тем, чтобы признавать свои грехи, и тем, чтобы начинать гордиться своими грехами. Когда ты не просто признаешь свои несовершенства, а когда ты бросаешь вызов окружающим тебя людей. Да, я такой, какой я есть. Принимайте меня таким, какой я есть. Любите меня таким, какой я есть. Или вы будете лицемерами. Или я не буду с вами проводить время. Есть разница между тем, чтобы признавать свои грехи и гордиться своими грехами. Чистые сердцем – это не люди, которые гордятся тем, какие они есть. Это не люди, которые удовлетворяются тем, какие они есть. Это люди, кто понимает свое несовершенство, кто готов принимать от других людей, как раз говоря про кротость. Одно дело, когда ты обнакиваешь свои грехи. Одно дело, когда ты признаешь перед Богом, что ты грешный. И другое дело, когда вдруг кто-то замечает в тебе эти же грехи, приходит к тебе, начинает обличать тебя, и естественная реакция: да какое право ты имеешь лезть в мою жизнь? Нет, конечно, я грешен, я несовершенен, но одно дело мне признавать мои грехи перед Богом, а другое дело мне признавать, когда другой замечает грехи в моей жизни. Поэтому Иисус говорит: блаженны кроткие. Блаженны не только те, кто обнакивает свои грехи, но блаженны те, кто готов принять обличение от другого человека. Вот что означает чистота сердца. Чистота сердцем является своего рода выводом из всего того, о чем Иисус говорит до этого. Это люди, которые позволяют менять себя Богу. Они позволяют Творцу преображать их сердце. Их сердца податливы, их души податливы перед Богом. У них мягкое сердце. Мягкое сердце прежде всего во взаимоотношениях Всевышним. Они позволяют Ему менять себя, не надевая при этом маску лживого многочестия, не пытаясь выглядеть кем-то еще. Они не играют роль. Они являются настоящими. Именно вот об этой роли Иисус говорит дальше. В 6 главе стихах с 1 по 8, когда Он говорит о том, как ведут себя фарисеи. «Смотрите, не выставляйте свою праведность на показ, иначе вы не получите от Небесного Отца никакой награды. Когда даешь милостыню бедным, то не объявляй об этом всем, как делают лицемеры в синагогах и на улицах для того, чтобы их хвалили. Говорю вам истину, они уже получили свою награду. Ты же, когда помогаешь бедным, делай это так, чтобы твоя левая рука не знала, что делает правая. Пусть твоя помощь будет тайной, тогда твой Отец, который видит и то, что делается в тайне, вознаградит себя». Посмотрите на интересную особенность. Иисус говорит о чистоте сердца, как о том, как мы выстраиваем отношения с другими людьми. И вот здесь Он показывает, что вот эта вот лживая маска многочестия – это когда человек делает что-то, казалось бы, для Бога, но на самом деле для других людей. Кому мы жертвуем деньги? Богу прежде всего. Кому мы молимся? Богу прежде всего. Кому мы делаем все эти вещи? Прежде всего, это между нами и Богом. Это наши взаимоотношения с Творцом. Но вот эта лживая маска многочестия, когда мы вдруг не просто это делаем, а мы начинаем выстраивать фасад. Мы надеваем маску. Мы делаем это не для Бога. Мы делаем это, чтобы люди заметили. Чтобы люди обратили внимание на то, как мы себя ведем. Чтобы люди похвалили нас. Чтобы люди почитали нас. Продолжая дальше, Иисус говорит, когда вы молитесь, то не будьте как лицемеры, которые любят молиться, стоя в синагогах и на углах улиц таким образом, чтобы все их видели. Говорю вам истину, они уже получили свою награду. Ты же, когда молишься, войди в комнату, закрой за собой дверь и помолись своему небесному Отцу, который невидимо находится с тобой. Тогда твой Отец, который видит и то, что делается в тайне, вознаградит тебя. Когда вы молитесь, то не болтайте попусту, как это делают язычники, которые думают, что будут услышаны благодаря своему многословию. Не будьте как они, ведь ваш Отец знает о ваших нуждах еще до того, как вы обращаетесь к Нему с просьбой. Вот это очень-очень важный отрывок для понимания всей Нагорной проповеди. Потому что, когда мы смотрим на Нагорную проповедь, очень легко сделать вывод. Есть два пути. Есть путь мира, да, это вот все нехорошие люди, которые находятся за пределами нашего собрания, нашей церкви, кто не жертвует деньги, не молится, не читает Писание, не ограничивает себя в поведении и так далее, и так далее, и так далее. Это плохие люди, нехорошие люди. И есть мы, верные, религиозные люди, которые молятся, жертвуют деньги, творят добрые дела. Казалось бы, Нагорная проповедь посвящена этому. Не будьте как они, будьте как они. Но речь не об этом. Именно здесь, в начале 6 главы и в самом-самом начале Нагорной проповеди мы видим, что речь как раз идет о чистоте сердца, о том, что речь не о том, чтобы не будьте как они, будьте как они, а о том, что нет. Важно, как ты молишься. Важно, как ты жертвуешь. Важно, как ты выстраиваешь свои взаимоотношения с Богом, и важно, как твои взаимоотношения с Богом влияют на других людей. Путей не два, путей три. Можно отвернуться от Бога с помощью религии, и можно отвернуться от Бога с помощью светского мира. И Иисус призывает к тому, чтобы как раз наше внутреннее состояние проявлялось в наших внешних поступках. И чтобы наши внешние поступки были отражением нашего внутреннего состояния. Именно поэтому он и обличает фарисеев. Он говорит о том, что вы похожи на людей, которые тщательно вымывают посуду снаружи, но не заглядывают внутрь, не моют ее изнутри. И любой человек, кто когда-либо мыл стеклянный стакан или стеклянный поднос, или что-то вот стеклянное, да, прозрачное, когда вы моете, трете, и вы не можете понять, почему вы не можете оттереть вот это вот одно пятнышко. И только потом до вас доходит, что пятнышко внутри. Одно маленькое движение, и пятнышко исчезает. Вот о чем говорит Иисус. Блаженны чистые сердцем. И для того, чтобы лучше это понять, давайте посмотрим на пример, давайте посмотрим на два покаяния, посмотрим на то, что означает вот эта вот маска лживого многочестия на примере двух покаяний. Два царя, оба царя согрешили, оба царя были виноваты перед Богом. И к одному, и к другому приходит пророк. И в первом, и во втором случае пророк обличает их, но насколько разная реакция двух этих царей, казалось бы. Один должен был покаяться, а другой нет. Но не все так просто. Оба царя каются. Оба царя признают свой грех. Разница лишь в том, как они это делают. Первый грех и первый царь – это царь Саул. Царь, который становится первым царем в истории Израиля. Царь, которому Господь дает повеление истребить амалекитян. Это народ, который соседствует с Израилем, народ, который причиняет Израилю очень много проблем. И если вы в первый раз в церкви, я понимаю, что вот как раз именно этот отрывок является одним из тех мест, которые не дают вам прийти к Богу. Ну, потому что как может любящий Бог истребить целиком народ? Женщин, детей, все. Поэтому, прежде чем перейти дальше к истории, очень важно обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, бывают ситуации, когда культура народа, вот не просто народ, да, а вся культура народа становится настолько злой, настолько пропитанной злом, что единственный способ истребить эту культуру – это истребить весь народ. Настолько жестокой, что единственный способ истребить эту жестокость – это истребить весь народ. И я знаю, звучит шокирующий, мы не готовы это принять. Поэтому просто в качестве примера, 20 век, нацистская культура, не немецкая, не германская, именно фашистская, культура фашизма, настолько злая, настолько жестокая, настолько бесчеловечная, что единственный способ победить эту бесчеловечную культуру было полное истребление этой культуры. Естественно, возникает вопрос, ну а дети при чем? Понимаете, проблема в том, что когда культура не истребляется полностью, она дает свои ростки. И в случае с фашистской культурой мы видим, как она дает свои ростки там, где ростков быть не должно. Когда внуки, чьи деды гибли на этой войне, вдруг увлекаются фашистской культурой. Вдруг начинают следовать за ней. Вдруг начинают поклоняться ей. Становятся частью ее просто потому, что культура не была истреблена целиком и полностью. Когда мы говорим с вами про истребление детей, очень важно помнить тоже, что у этих детей, если они вырастут, нет шанса обрести рай. Но сейчас, вот в этой ситуации, Господь дарит им небеса. Господь знает лучше, что происходит с ними. Я знаю, это принять очень сложно, но это принять можно только в том случае, если мы допускаем, что Бог силен дать рай этому ребенку. Ведь в конечном итоге, неважно, сколько мы проживем, 10, 20, 30, 40, 100 лет, важнее всего, где мы окажемся после нашей смерти. И в данном случае Господь дает им возможность обрести рай. Последнее, очень важно. Не должно быть даже тени сомнения в том, что это священная война, а не освященный грабеж. Есть большая разница между священной войной и освященным грабежом, когда во имя Бога просто жестоко истребляются племена. Для чего? Для того, чтобы забрать их богатство. Именно поэтому, когда Господь дает повеление Саулу истребить амалекитян, Он говорит о том, что ты должен уничтожить все. Ты должен стереть с лица эту культуру целиком, полностью. Ты не должен брать себе ничего. Это не грабеж. Это священная война. Что делает Саул? Саул истребляет все плохое и берет себе все хорошее. Соустремляет все плохое и берет себе все хорошее. В 15 главе 1 книги Царств, в 13 стихе мы читаем с вами. Когда Самуил нагнал его, Саул сказал: «Да благословит тебя Господь, я выполнил наставление Господа». Но Самуил сказал: «А почему же тогда я слышу блеяние овец и мычание волов?» Покаяние Саула начинается с того, что он прекрасно знает, что происходит. Он прекрасно знает, в чем он ослушался Господа. И первое, что он делает, он говорит Самуилу о том, что: «Самуил, все хорошо, все замечательно, я все сделал, как меня просили». Самуил говорит: «Саул, я слышу то, что ты не все сделал, как ты должен был сделать. Я слышу блеяние овец. О чем ты говоришь?» И вот тогда Саул отвечает: «Войны привели их от амалекитян. Они пощадили лучших овец и волнов, чтобы принести их в жертву Господу, твоему Богу. Только что Господь Бог был Богом Саула, но сейчас, когда Самуил обличает его, это уже не Бог Саула, это...» Я не знаю, как мне выстраивать отношения с Богом, я не знаю, что нужно Богу, я не знаю, какие жертвы принести Богу, поэтому ты знаешь, что, Самуил, мы изо всех сил пытались сделать как лучше, поэтому все то, что ты слышишь, все то, чего мы делать не должны были, мы сделали не для себя, мы сделали для тебя и для твоего Бога. В стихах с 24 по 25 Саул продолжает: «Тогда Саул сказал Самуилу: „Я согрешил, я нарушил повеление Господа и твои наставления. Я боялся народа. Я все сделал правильно. Если я что-то сделал неправильно, мотивация у меня была самая правильная. Хорошо, ладно. Согласен. Я согрешил, но я не виноват. Виноваты они. Я их боялся. Да, я царь, но я их боялся». Видите, как проходит покаяние человека, у кого сердце нечистое? Человека, кто не живет целостной жизнью. «Я боялся народа, и поэтому уступил им. Но теперь я молю тебя, прости мой грех и вернись со мной, чтобы мне поклониться Господу». Самуил, я понимаю. Ты расстроен. Ты разочарован во мне. Я все понимаю. Прости меня, пожалуйста. Я виноват. Я согрешил. Пойдем со мной. Чтобы все видели, что на самом деле все хорошо. Чтобы все видели, что все замечательно. Чтобы все было очень благочинно. Очень спокойно. Давай создадим видимость того, что произошло. Видимость. Вот это покаяние Саула. Давай создадим видимость перед людьми, что с Богом все хорошо. Это не покаяние. Это фарс. Это фарс в ситуации, когда все знают, что произошло. Это фарс. Это не покаяние. Как часто мы каемся именно так? Да, я виноват, да, я согрешил, да, я все понимаю, но давай создадим видимость, что все хорошо. Давай покажем людям, что все на самом деле очень-очень гладко, что все на самом деле очень-очень пристойно. Второй царь – это Давид. В случае Давида он тоже согрешил. В случае Давида к нему тоже пришел пророк. Но мы видим совсем другое покаяние. Наверное, грех Давида был с человеческой точки зрения намного более страшным, чем грех Саула. Дело в том, что когда началась война, Давид остался в Иерусалиме. Он увидел красивую девушку, дочь одного из своих 30 верных воинов, Илиама. Это человек, который прошел с Давидом огонь, воду, медные трубы. Это человек, который в буквальном смысле слова полагал свою жизнь за Давида. Давид видит его дочь, Версавию. Версавия – жена одного из воинов Давида, одного из офицеров его армии, Урии Хитиянина. Это Хет, который оставил свой народ, который оставил свои традиции, который взял себе жену-еврейку, и человек, который теперь является частью этого народа, человек, который служит этому народу верой и правдой. Давид видит его жену, Версавию. И берет ее себе, и спит с ней. И когда она забеременела, Давид пытается сохранить лицо, Давид пытается сохранить вот этот вот фасад, Давид надевает маску. Он убивает Урию Хитиянина для того, чтобы все было многочинно, для того, чтобы была видимость во взаимоотношениях, вот эта вот видимость многочестия перед всеми. Знаете, проблема в том, что и грех Саула, и грех Давида – это грехи, которые были всем видны. И когда Нафан приходит к Давиду, и когда Нафан обличает Давида, Давиду было бы очень легко сказать о том, что Нафан, я согрешил, я виноват перед тобой. Но давай мы сохраним видимость того, что все прекрасно. Вместо этого Давид пишет песню, которую мы читаем с вами по сей день. Мы знаем эту песню как 50-й псалом дирижера хора, псалом Давида, когда пророк Нафан пришел к нему после того, как Давид согрешил с Версавией. Почему это важно? Потому что Давид не просто кается. Он не пытается сохранить видимость того, что он прекрасный царь. Он не просто раскаивается в своих отношениях между собой и Богом. Он искренен во взаимоотношениях с людьми. Он публично раскаивается. Он публично признает свою вину. Он публично говорит о том, что он согрешил перед Богом, перед людьми. Он публично это делает. Он не боится потерять свое положение. Он готов заплатить любую цену за это покаяние. Вот это открытость с Богом. И наше сердце будет чистым только тогда, когда мы позволим Христу очистить его, невзирая на ту цену, которую нам придется за это заплатить. Открытость с Богом. И это проявляется в искренности наших взаимоотношений с людьми. Давайте посмотрим на один грех. Один грех и совершенно разную мотивацию этого греха. Обман, ложь. Почему мы обманываем? Люди, далекие от Бога, люди, которые, возможно, пришли в церковь сегодня первый раз, может быть, это ваша история, мы обманываем для того, чтобы создать образ. Мы боимся, что вы узнаете нас такими, какие мы есть на самом деле. Мы боимся, что окружающие увидят нас, какие мы есть на самом деле. И мы обманываем, мы создаем образ. Это особенно чувствуется сегодня в социальных сетях, когда мы тщательно выверяем тот образ, который мы транслируем всем людям вокруг нас, потому что мы боимся. Мы боимся, что нас не примут. Мы боимся, что нас отвергнут. Мы не искренни. Почему честны люди, которые ходят в церковь регулярно? Потому что они боятся. Когда мы ходим в церковь регулярно, и когда мы честны, мы боимся того, что с нами сделает Бог. Мы боимся реакции окружающих нас людей. Мы боимся соврать. Мы честны из страха. Потому что и в первом, и во втором случае моя ценность зависит от того, что думают обо мне люди. Моя ценность зависит от того, что дают мне другие люди. Я не искренен в моих отношениях с Богом из-за этого. В одном случае я обманываю, в другом случае я честен, но мотивация у меня страх и в первом, и во втором случае. И вот именно здесь, когда Иисус говорит «блаженны чистые сердцем», Он и говорит о том, что когда ты открыт с Богом, это дает тебе возможность быть совершенно искренним и открытым с другими людьми. Почему? Потому что ты больше не боишься того, что думают о тебе другие люди. Тебе это не столь важно. Ты знаешь, что ты принят и возлюблен и прощен Богом. Поэтому теперь ты честен. Поэтому теперь ты можешь быть совершенно другим. Именно поэтому. Проблема в том, что в нас борются постоянно различные желания. Простой пример. У меня бывают моменты, когда я не предельно честен с моей женой. У меня бывают моменты, когда она меня просит сделать какие-то маленькие вещи, я их забываю сделать, она меня спрашивает, ты это сделал? Я ей говорю, да, я это сделал. Тут же начинаю делать то, что я уже сказал, что я это сделал. Почему я ее обманываю в этот момент? Ну, потому что я не хочу ругаться. Я не хочу ругаться. Но при этом у меня проблема. Я не могу ее обманывать. И не только потому, что она чувствует, что я ее обманываю, потому что я даже не пытаюсь ее обманывать в этот момент. Мне не хочется ее обманывать. И вот тот скандал, которого я пытался избежать, становится в 10 раз страшнее, потому что зачем ты меня только что обманул? И мы все живем с этим. Мы все живем вот с этими желаниями, которые борются внутри нас. Человек чистый сердцем. Это человек, который готов говорить правду. Невзирая на то, что да, последствия могут быть неприятными, но он говорит правду, потому что он искренен. Я не знаю, что испытываете вы сейчас. Я очень надеюсь, что вы испытываете сейчас отчаяние и легкую форму депрессии. Потому что, давайте на чистоту. Несколько лет назад я встречался с моим другом, тогда он отвечал за связи с общественностью в очень большой гостинице в Москве. И вот мы с ним встречаемся, он говорит, ты знаешь, я так устал от корпоративного мира. Я так устал от того, что нужно бриться каждый день. И я смотрю на тебя, и мне так нравится твоя щетина. Мы сидели в кафе, в этом кафе столики, они выглядят так, как будто они очень-очень старые. Он говорит, ты знаешь, и вот я смотрю на это дерево, оно такое настоящее. Я так соскучился по-настоящему. Я говорю, ты знаешь, давай я открою тебе небольшой секрет. Вот эта щетина, она тщательно поддерживается в таком виде. То есть это, да, я, может быть, не бреюсь, но я поддерживаю состояние того, что растет у меня на лице. И вот этот вот столик, мы сидим с тобой в кафе, которое принадлежит целой сети кафе. Таких кафе по городу очень много. И в каждом этом кафе ты найдешь такой столик. Это часть образа этого кафе. Это часть видимости, которую это кафе создает. Мы все носим маски. Мы все носим маски. Мы носим их на работе, мы носим их дома. Мы все создаем вот этот вот тщательно выверенный фасад, потому что нам важно, что о нас думают другие люди. Это нормально, это естественно. Если нам все равно, что о нас думают другие люди, это, на самом деле вот это признак психопатии, это плохо. Нам важно, что думают о нас другие люди. И очень часто, приходя в церковь, мы очень тщательно выстраиваем этот фасад. С такой, знаете, лепниной духовности в стиле арт-деко. Так вот, чтобы красиво было. Мы все это делаем. Я очень надеюсь, что слушая, о чем мы говорим сейчас, слушая об этой открытости с Богом, слушая об этой искренности, я очень надеюсь, что каждый из нас на самом деле испытывает чувство глубочайшей отчаянности, потому что мы понимаем, мне есть что скрывать. Мне есть что скрывать. Мне есть что прятать от каждого из нас. Именно поэтому нам нужен кто-то, кто на самом деле чист. Именно поэтому нам нужен кто-то, кому на самом деле нечего скрывать, совершенно нечего скрывать. Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи с 30 по 31, когда Иисус говорит о том, что грядет, когда Он предсказывает события, ожидающие Его и Его учеников, Он произносит очень интересные слова. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Вот обратите внимание на эту фразу «и во мне не имеет ничего». «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедовал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда». Иисус говорит о том, что у сатаны нет крючка в его сердце. Вот этого маленького крючка, за которые сатана дергает каждого из нас. Когда он говорит нам о том, что ты изменился, ты стал верующим, вся твоя жизнь теперь другая, ты не поменялся. Помнишь, что ты сделал? Помнишь, кем ты был? Ты такой же. В твоей жизни ничего не изменилось. Ты такой же. Сатана дергает каждого из нас за этот крючок. Каждого из нас он дергает, против каждого из нас у него есть что-то, что он нашептывает нам, что он говорит нам о том, что ты такой же, каким ты был. Ты не изменился. Куда идет Иисус? О чем эти строки? Иисус произносит эти строки своим ученикам незадолго перед тем, как ему предстоит принять последнюю трапезу, пройти в Гефсиманскую рощу для последней молитвы, и там, в Гефсиманской роще, его схватят. Он произносит эти слова незадолго до того, как он погибнет за каждого из нас. Остаются буквально считанные часы перед тем, как он умрет. И он говорит, потому что у сатаны нет ничего против меня, потому что он не может мне что-то нашептать, потому что я прошел все. Я умираю за вас. Не просто потому, что я люблю вас, потому что вас любит Бог Отец. Потому что я выполняю то, что Бог Отец дал мне. Я, может быть, и не хочу сейчас умирать, но Бог Отец любит вас настолько сильно, что я следую Его заповеди. Я хочу, чтобы все знали, что я погибаю сейчас. Для чего? Для того, чтобы каждый из нас смог обрести вот такую чистоту сердца. Чтобы каждый из нас мог знать, что когда Бог смотрит на меня, Он видит своего Сына, Он видит вот эту чистоту сердца, если только мы доверяем Ему свою жизнь. Каждый из нас. Такая чистота сердца завоевывается не искренностью, она завоевывается не какими-то подвигами духовными, она завоевывается прежде всего вот этими близкими отношениями с Богом, когда мы доверяем Ему настолько, что позволяем Ему сотворить в нас чистое, новое сердце. Альбер Камю в одной из своих поздних повестей «Падение» пишет: «Убедись людей в твоей правоте, в искренности, в мучительных твоих страданиях можно только своей смертью. Пока ты жив, ты, так сказать, сомнительный случай, ты имеешь право лишь на скептическое отношение к себе. Это человек, который не верил в Бога. Это человек, который боролся с Богом на протяжении всей своей жизни. Это видно в его произведениях. Человек сейчас описывает не Бога, он просто описывает жизнь. Насколько верны его слова? Иисус доказывает искренность своих слов тем, что умирает за каждого из нас. Наше сердце будет чистым только тогда, когда мы позволим Христу его чистить. Когда мы позволим Христу его очищать. Незадолго до этого, если мы принимаем Его, если мы принимаем Его жертву, то незадолго до этого Христос описывает очень интересную особенность нашей жизни. Он говорит о том, что да, мы очищаем наше сердце, оно становится чистым перед Богом тогда, когда мы принимаем Его жертву, тогда, когда мы в молитве, в тишине нашего сердца просим Его войти в нашу жизнь. Но наши взаимоотношения с Богом неразрывно связаны с нашими взаимоотношениями с другими людьми. И именно поэтому в христианстве мы говорим о том, что важна не только молитва покаяния, важно публичное выражение этой молитвы покаяния, когда мы принимаем крещение, когда мы не просто доверили свою жизнь Богу, но теперь мы говорим всему миру о том, что да, я часть Церкви Христовой. И в этот момент удивительным, чудесным, таинственным образом Дух Святой свидетельствует нашему духу, что мы стали частью Его Церкви. И вот когда это происходит, мы все равно обманываем, мы все равно лукавим, мы все равно грешим. И вот в этом символическом омовении ног у нас, когда Иисус омывает ноги своим ученикам незадолго до своей смерти, мы видим с вами разговор Иисуса с Петром. Такое ощущение, что у Петра не было какой-то вот такой золотой середины, да, то есть у Петра было либо за, либо против, либо очень-очень за, либо очень-очень против. То есть золотой середины у Петра нет. И Петр сначала говорит о том, что Иисус, ты не омоешь мне ноги. Иисус говорит, если я тебя не омою ноги, тогда тебе нечего делать в моем царстве. Петр говорит, хорошо, тогда омой меня вообще всего. И вот в этот момент Иисус отвечает ему, это стихи 9, 10, 13 главы. Симон, омытого нет нужды мыть, разве только ноги, так как все его тело чисто. Вы ведь чисты, хотя и не все. Иисус говорит о том, что мы не только очищаем наше сердце покаянием, но и поддерживаем эту чистоту исповеданием. Да, мы, может быть, признаемся в наших грехах Богу, мы, может быть, постоянно разговариваем с Ним, мы, может быть, постоянно исповедуемся Ему. Но кто из людей вокруг нас знает нас такими, какие мы есть на самом деле, и знает, с чем мы боремся, и знает искушения, которые появляются в нашей жизни, и знает проблемы, которые есть в нашей жизни, с кем мы предельно открыты вокруг нас? В 5 главе своего послания Иаков пишет, признавайтесь друг перед другом в ваших грехах и молитесь друг за друга. Усиленная молитва праведного может многое. Кто эти люди? Перед кем мы исповедуемся? Кто знает нас такими, какие мы есть на самом деле? Кто эти люди? Потому что наше сердце очищается не только покаянием, наше сердце очищается еще и исповеданием. Мы поддерживаем чистоту сердца этим. И только так мы можем обрести на самом деле чистое сердце. Что это такое? Это открытость с Богом, это искренность с людьми. Как следствие, чистые сердцем живут целостной жизнью. Такая чистота дается нам покаянием, такая чистота дается нам исповеданием. И вот эта исповедь должна быть регулярной практикой для каждого из нас. Если в нашей жизни нет человека, который знает нас таким, какой я есть на самом деле, то очень легко начать выстраивать фасад, очень легко надеть маску, очень легко спрятаться от всех. Если блаженны чистые сердцем, то это значит, что не Бог прячется от нас, а мы прячемся от Бога. Удивительные слова Иисуса, посмотрите на иронию. Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Эти слова произносит Бог. Эти слова произносит вторая личность Бога, Его Сын. Посмотрите на иронию. Иронию, которая сразу разделяет группу Его слушающих на тех, кто видит Его, потому что они чисты сердцем, и тех, кто не замечает Его, потому что они не могут разглядеть Его из-за той маски, что они надели. Если вы в церкви в первый раз, или не в первый, но вы привыкли носить маску, вы привыкли скрываться от людей за образом. Зачем? Поверьте мне, со стороны все прекрасно видно. Со стороны все понимают, что это образ. И есть много людей, которые хотели бы узнать вас таким, какой вы есть на самом деле. А если вы надеваете образ в ваших взаимоотношениях с Богом, неужели мы думаем, что Бог не замечает, что это всего лишь картонный фасад? Неужели мы думаем, что Бог не знает того, что происходит в нашем сердце? Неужели мы пытаемся каким-то образом удивить Бога, впечатлить Бога, потрясти Бога, который и так все знает? Бог любит не фасад. Бог любит вас. Он знает вас. Он знает каждого из нас намного лучше, чем мы сами знаем себя. Так что же останавливает нас от того, чтобы принять эту любовь? Что же останавливает нас сейчас от того, чтобы прийти к Нему и сказать, «Отче, Ты знаешь меня, Ты знаешь мои грехи, Ты знаешь, что происходит в моем сердце, Ты знаешь все те вещи, которые я сумел скрыть от всех людей вокруг меня, включая самых близких людей, Ты знаешь меня. Прости меня, прости меня». Войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким ты хочешь меня видеть. Войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким ты хочешь меня видеть. Если это желание вашего сердца, сейчас в конце, когда мы будем молиться, обратитесь просто к Богу с этими словами, придите к Нему с этими словами, примите Его дар. И если вы это уже сделали, то насколько естественны наши молитвы? Как часто мы скатываемся к религиозному жаргону, когда мы обращаемся к Богу, думая, что таким образом мы сможем Его впечатлить, думая, что именно такие духовные молитвы Ему важны, вместо того, чтобы искренне и открыто рассказывать Ему о том, что на самом деле происходит в нашем сердце. Кто вокруг нас знает, что происходит в нашей жизни? Кто этот человек, кто эти друзья, кто эти близкие люди, кому мы исповедуемся? И кто готов напомнить нам о том, что Бог любит нас намного сильнее, чем нам кажется? Не уходите сегодня для того, чтобы не просто подумать об этом, не просто помолиться об этом, но сделать шаги к тому, чтобы в нашей жизни такие люди были. Константин Бальмонт в одном из своих стихотворений пишет: «И понимая всю обманность чувства, игру теней, рожденных в мире мной, я, как поэт, постигнувший искусство, не восхищен своей глубиной. Я сознаю, что грех и тьма во взоре, и топ болот, и синий небосклон, есть только мысль, есть призрачное море. Я чувствую, что эта жизнь есть сон. Но, видя в жизни знак безбрежной воли, Создатель, я созданием нелюбим, и весь дрожа от нестерпимой боли, живя у самого себя в неволе, я ранен насмерть разумом моим». В 2015 году в интервью телекомпании BBC Нэнс Армстронг сказал, что если бы у него была возможность все повторить, он вновь бы воспользовался допингом. Он вновь бы пошел на любые жертвы, только чтобы выиграть Тур де Франс. Потому что проблема не в действиях, проблема в сердце. И это проблема в сердце каждого из нас. И читая эти строки Бальмонта, каждый из нас сопереживает как раз тому, что проблема в моем разуме. И все было бы так, все оставалось бы так, если бы у Бальмонта не было еще одного стихотворения, другого. Одна есть в мире красота, не красота богов и лады, и не влюбленная мечта, не гор тяжелой громады, и не моря, не водопады, не взоров женских чистота. Одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас, распятого Христа. Блаженны, чистые сердцем, потому что они узрят Бога. И сердце становится чистым только тогда, когда каждый из нас позволяет его чистить Иисусу Христу. Давайте помолимся. Отче, Ты знаешь сердца каждого из нас. Ты знаешь нашу излюбленную технику игры в прятки. Ты знаешь, как мы скрываемся от Тебя. Ты знаешь, как мы закрываем лицо руками. Ты знаешь, как мы создаем образ, как мы обманываем всех и каждого вокруг нас. Дай нам быть чистыми. Только Ты можешь очистить нас, только Ты можешь сделать нас целостными, только Ты можешь сделать нас настоящими, только Ты можешь дать нам свободу быть тем, кем Ты создал нас. Я прошу Тебя сейчас за тех, кто не знает еще Тебя, прошу Тебя, Отче, дай им сейчас смелости быть искренними, прийти к Тебе и сказать: Ты все знаешь. Прости мне мои грехи. Прости меня. Войди в мою жизнь. Очисти, омой меня. Сердце чистое сотвори во мне, чтобы все дни моей жизни я служил Тебе. И всем нам, Отче, дай нам людей, дай нам братьев, сестер, с кем мы можем быть открытыми, с кем мы можем быть настоящими, кому мы можем рассказывать о том, что происходит в нашем сердце, о всей черни, которую Ты очищаешь, о всем мусоре, что Ты выметаешь. заполняя все своей любовью, силой Духа Твоего Святого. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.